Спасибо. Спасибо большое. Сегодня сбылась мечта художественного руководителя театра эстрады, чтобы в зале был аншлаг, а на сцене был один человек. Иногда бывает наоборот. Короче, вы знаете, когда начинаешь оперировать десятилетиями, становится несколько грустно на душе. В 1965 году я приехал в Юрмалу. Мне дали путевку в профсоюзный дом отдыха. Я жил в комнате, в которой проживало еще 14 отдыхающих. Естественно, главным желанием было выскочить из этой комнаты и чем-нибудь себя занять. С утра до ночи я играл в пинг-понг. Какой-то мальчик, школьник, делил со мной это вот времяпровождение. Потом этот мальчик показывал мне Ригу. Впервые в своей жизни оказался в этом роскошном городе, около дома, где он жил, который я запомнил на всю жизнь. Больше я этого парня до 1982 года не видел. И однажды на Рижском вокзале режиссер Марк Розовский сказал: «Я тебя сейчас познакомлю с Михаилом Задорновым». Подошел Миша. Мы познакомились вроде бы. Хотя я сказал: «Миша, мы с вами давно знакомы». «А почему давно?» Я говорю: «Вот в 65-м году мы играли в пинг-понг». Он смотрит мне и говорит: «Это вы были?» Я говорю: «Да». «И вы помните, что это был я? Миша Задорнов?» Я говорю: «Да». А я все время думал, куда этот парень делся, с которым я играл в пинг-понг. То есть наше знакомство подбирается уже к полувековому юбилею. Но сегодня не этот юбилей. Сегодня замечательный вечер. И посвящен он прежде всего дню рождения Миши Задорнова. Ему исполнилось 65. Конечно, цифра серьезная, но глядя на него, такое впечатление, что у него где-то связи. И они ему так немножечко списывают возраст. Что особенно приятно, Михаил Задорнов живет в России. Хотя сегодня бытует такая, ну, формула: кому на Руси жить хорошо, те живут в Лондоне. Так вот, Миша живет в России, любит свою страну, страна любит своего Мишу Задорнова. Я думаю, что на этом надо закончить вступление. Единственное, у меня к вам просьба. Я сейчас уйду, потом выйду, а вы сделаете вид, что вышел Задорнов, потому что я ему обещал отрепетировать его выход. Можно это сделать, да? Давайте, вот так я за елку спрячусь, а потом вроде выйду. Причем с криками, все. Тем, как покинуть сцену, я все-таки хочу выполнить приятную обязанность. Не надеясь на российские власти, я сам поздравляю медалью Михаила Николаевича 65-летием.
Друзья мои, Гена, Геннадий Викторович, это вторая моя медаль в жизни. Первая – это значок ГТО было. Теперь у меня на оба лацкана есть.
И последнее. Вечер предстоит вам долгий. Я хочу вручить Мише на весь вечер вот этот скромный сувенир. Это носовой платок. Но пускай Миша всем прочитает, что написано на этом носовом платке.
Я уже расхохотался. Там написано «Начхать на Америку». Да, получилось. Вообще никогда не праздновал свои юбилеи. Меня никто в этом обвинить не может. Я не люблю это дело. Многие артисты празднуют по 3 раза в год свои юбилеи. К ним приходят одни и те же друзья. Ко всем артистам один и тот же состав ходит попсовый. Уже пугаются друг друга, когда видят на сцене. Я дни рождения не праздную. Я считаю, день рождения – это очень родной для человека день. И в этот день, чтобы дальше сложилась жизнь, надо набраться энергии. Надо, знаете что, вот между нами помолчать в день рождения свой. Подумать о жизни, о вечном. Уже пора в таком возрасте. Я это называю не юбилей, а полуюбилей, потому что полжизни я прожил, 65 лет. Мне осталось еще 65. Причем лучшая половина жизни впереди у меня. И я думаю вот о чем. Да, я не праздновал день рождения, никогда. Скажите, вот надо это? Приходят одни и те же люди в течение многих лет. Говорят одни и те же слова. Здоровье, счастье, долгих лет. Не все это впустую совершенно. А ты за то, что они вот это втюхивают тебе. Вот эту банальность. Ты их поишь, кормишь. Они едят. Говорят, добавка есть, а еще выпить есть. Нет у тебя. И не уходят. Полночи сидят, а то до утра уже лицами в салат засыпают. Потом с женой ругаешься, потому что посуду мыть надо. Зачем это все нужно? Еще страшнее юбилей, конечно. Потому что что такое юбилей для меня? Ну, вот что такое юбилей? Сидит юбиляр. Вы много таких юбилеев видели. Ему цветы к ногам вот сюда вот несут. Такая репетиция похорон, это все. Но мне очень понравилось предложение СТС. Канал СТС. И я решил все-таки этот концерт заснять на телевидении, и чтобы на СТС показали. Идея сначала меня насторожила. А вы не придумывайте ничего, не приглашайте никаких друзей. Даже в зал не приглашайте, и пускай они на сцене выступают. Прочитайте рассказы, таково было предложение режиссера СТС, которые были вашими любимыми с момента первых шагов на сцене. Ну, это не совсем правильно, потому что на сцену я впервые вышел в 3 классе, я играл репку. И, ну, как вам не стыдно? Ну, я хорошо играл, меня вытаскивали на бис 2 раза. И было и в драматическом кружке, и в школьном, и в КВН. Но вот на телевидении я появился в 80-м году. Была чудная передача «Вокруг смеха». Я ей очень благодарен за то, что я стал популярен. Если хорошо выступил в передаче «Вокруг смеха», тебя узнавала на утро вся страна. Но к этой теме я еще вернусь. Мне очень понравилась эта идея. Почитать рассказы, которые мне всегда нравились. Но поначалу я насторожился. И вот почему. Сегодняшний юмор, который мы видим по телевидению и в разных шоу, он немножко отучил человека смеяться над мыслью остроумной. Он приучил людей смеяться над репризами. Вот много молодежных передач сегодня, но там бессмыслица с точки зрения темы. Такое бульканье репризами. Среди этих молодых авторов, актеров есть много талантливых людей. Но никто из них не написал рассказа, никто из них не написал повести. Я уже не говорю о романах. Знаете, вот Геннадий Викторович, когда стоял на сцене и представлял меня, мне пришла вот какая мысль в голову. Я вспомнил своих учителей, у которых я учился. Эти молодые люди сегодняшние, они нас считают отстоем старшее поколение. А вот когда я только что появился на сцене, моими учителями были Ширвин, Державин, Арканов, Горин, Хазанов, Петросян. Я даже всех не назову сразу, у кого я учился. Евтушенко, в конце концов. Да, я читал его стихи в парках, на скамейках девушкам. И имел успех. И у меня как-то Евтушенко, Женя спросил, они тебе говорили «да»? после того, как ты мои стихи читал. Я говорю, да. Он говорит, значит, и я имею отношение к твоему успеху, к твоим победам. И приплюсовал мои победы к себе. Но, и вот я назвал вам людей. Можно еще добавить Орлазоров, Шифрин. Вот смотрите, нас мало было, да? Но каждый человек выходил на сцену, и это была личность. Кому-то нравился один, другому другой, но все равно это были индивидуальности. И я вот о чем подумал. Вот знаете, слонов, слоны качественные животные, их очень мало. Тигров тоже мало. А мышей? А тараканов? Еще больше. Юмористические сегодняшние молодежные передачи, ощущение, что тараканы лезут из всех щелей. Они талантливы, очень талантливы, но как бы на одно и то же делают. Такое неприличное слово, формат есть, форматный юмор. Я понимаю, что читать рассказы трудно. Молодежи много в зале. Я им с любовью объясняю, почему они придурки. Вот, сформулировал, извините. Не политкорректно, но по чесноку. Они идут ко мне, потому что они, во-первых, половина из них не знает, что они придурки. Они думают, что они менеджеры. Но это одно. Они не знают, что это одно и то же, по большому счету. Первое, что я хочу им внушить, друзья мои, молодые, у вас есть недуг сегодня. СМС-очное прерывистое мышление. Знаете, я стоял однажды у лифта, ждал лифта. Я могу бесконечно ждать лифта, потому что мне есть о чем подумать. О вечном. Стоял со мной такой перчик молодой. Такой моднявый-моднявый. Вот у него ширинка ниже колен. Вот это. Как будто до туалета не добежал. И лифта нет 10 секунд, и у него уже рука дергается. Он не знает, что думать. 20 секунд нет лифта, вторая рука дергается. Через 40 секунд весь организм в Паркинсон вошел уже. Вот это трясется, вот это вот все. И он вынимает мобильный телефон. Когда им не о чем подумать, молодым, а у них замена мысли – мобильный телефон. Вообще это действительно недуг. Замечали, как сидят за столом вот старшие и младшие, их дети. О, многие видели эту картинку. Сидят старшие, ну, мое поколение уже и не сидит за столом. А, не надо над возрастом смеяться. И пьют, выпивают, рассказывают анекдоты, веселятся. А между ними дети сидят. Злые-злые, такие злыдни такие. И все с мобилами. Причем так ловко, они такие кнопкотыки ловкие. Так. Ученые считают, что с возрастом развивается у человека тот орган, которым он больше всего пользуется из поколения в поколение. Лет через 100 палец будет ниже колена вот этот у человека. И вот я у лифта стою, он вынимает мобилу, этот перчик, и натыкивает смс-ку. Я допустил нехороший поступок. Я через плечо заглянул, что он там сейчас на кнопку тычет. Вот без чего он жить не может. Что такого есть важного в его жизни до прихода лифта? Есть такой писатель-сатирик Задорнов. Он часто говорит, вы готовы? Вот он прав. Вот он прав. Вы готовы? Я смотрю, он на кнопку тыкал. Готовы? Ну ты чё? Это очень важно. Без этого никак нельзя дальше жить. Слава богу, лифта долго не было. Булькнул ответ. Я дождался, глядя через плечо. Готовы точно? Ответ был, я ничего, ты чё? Вот это очень важно все. Конечно, при таком мышлении молодые люди даже не знают, что можно читать со сцены литературные рассказы с юмором. Пускай немножко даже романтические эти рассказы, грустноватые они будут. И я все-таки на это предложение СТС откликнулся. И мне это понравилось. Я не знаю, какова ваша реакция будет, но я думаю, наши люди не разучились реагировать на мысль. Много молодых в зале, а это мне особенно приятно. Молодые ко мне ходят, они мне верят. И верят мне, потому что я не жирный диетолог, не прыщавый косметолог. Не ясновидящий, который обещает открыть третий глаз, а у самого два закрыты. И кроме того, я для них еще авторитет реальный, потому что у меня открыты блоги во всех сетях. Я, правда, там не выкладываю фотки, что я ел на завтрак, как сварилось яичко и как соседка упала с лестницы. Но, да, везде есть и в Фейсбуке. Фейсбук, вы знаете, это по-русски мордокнига. есть, естественно, в «Живом журнале», ВКонтакте, в общем, во всех. Меня нет только в «Одноклассниках». Ну, это совсем бы отстой был уже. Это... И потом, мне нужны мои одноклассницы, одноклассники. В Риге, где я учился, провели опрос, кто учился в одном классе выпускном с Михаилом Задорновым. 1253 человека. Из них 700 сидело на одной парте. Это парта была вот как набережная как Москвы-реки. Ну, что еще сказать? Да, в сетях я достиг серьезного успеха. Я вообще, должен сказать, за последнее время почти зазнался. Во-первых, в одном городе мне сделали потрясающий комплимент. Мне сказали, у вас зрители моложе, готовы, чем у Стаса Михайлова. Я не зря жил жизнь, если я такого успеха добился. Но самый серьезный комплимент все-таки мне сделали в интернете. В интернете подсчитывается общий рейтинг по сетям, по блогам, по всему. Есть такой интегральный рейтинг. Я не знаю, что с вами будет, как говорит Задорнов, но мне сказали, что мой рейтинг общий. Я боюсь вам говорить. Я даже не знаю, телевидение разрешит это показать или нет. Мой общий рейтинг, как у порнографии. «65 лет не зря прошли. Я теперь знаю, как должны пройти следующие 65 лет. Я должен победить порнографию. Я начну с рассказов, написанных ой как давно. Современные, я так считаю. Если кто не поймет, почему современный рассказ, написанный в 1978 году, я потом попытаюсь объяснить. Я тогда работал инженером, ведущим инженером большой группы. Новый наш директор был очень суровым. Все это знали. В первый же день он вызвал меня к себе и очень сурово спросил: вы там в вашем отделе перевыполнить план на 150% могете или не могете? Я замялся. А дело не в том, что нам было трудно перевыполнить план. Мы его могли перевыполнить и на 100, и на 1000%. Но я не знал, как мне выразить согласие словами. Вопрос был задан так, что отвечать на него надо было полно. Ответить можем означало указать новому шефу на его безграмотность. Ответить можем — у меня не поворачивался язык. «Ну что же вы молчите?» — строго переспросил шеф. «Можете или не можете?» «Да», — ответил я. «Что да?» — рассердился он. «Я вас конкретно, и вы конкретно. Можете или не можете?» «Конечно», — ответил я, как мне показалось, убедительно. Но он не понял. «Что конечно? Отвечайте прямо, можете или не можете?» Я собрался с духом и уверенно ответил: «Можем». «Тогда ступайте в отдел, получите согласие МАС». Я вернулся в отдел и сказал: «Товарищи, мы с вами на 150%. Можем или не можем?» В комнате наступила трагическая тишина. Первым, как всегда, нашелся, что сказать, профессор Громов. Он много властей пережил за свою жизнь. «Да, конечно, можем», — сказал он. За неделю на призыв откликнулись остальные отделы. А через два дня перед главным входом на предприятие появился красочный плакат: «Моем перевыполнить план на 250%. Вскоре и диктор по телевидению объявил, что к новому движению подключились остальные города страны, потому что наши трудящиеся все могут. Поскольку на телевидении дикторы всегда говорят правильно, ученые, филологи тут же занесли новое слово в словарь современного литературного русского языка. Прошло несколько лет. Жена вернулась однажды домой, тяжело опустилась в кресло и, грустно вздохнув, сказала: «Ой, устала я петь, и больше так и не могу, и не хочу». «Чего не можешь, чего не хочешь?» — переспросил я. «Завтра кросс», — ответила она. «Всем отделом бегим». «Бегите, бегмя?» — переспросил я. «В том-то и дело, что бегмя бегим», — посетовала она. В это время из магазина пришла дочь и сказала: «Я достала творог. Куда покласть, там или тута?» «Поклади здесь, а», — ответила жена. «Поклала», — сказала дочь. «Как много тебе продавщица творогу положила?» — удивился я. «Не положила, как филолог поправил меня жена, а наложила». Неожиданно у меня появилось ощущение, что мы неправильно говорим. Но я заглянул в новенький словарь, оказалось правильно. «Ну надо же, что хочу, то и делают», — подумал я. Включил телевизор, пела молодая певица известную песню Аллы Пугачевой на правильный лад. «Все может короли». А теперь я докажу, что этот рассказ современный. Один из правителей несколько лет назад всенародно на экране произнес «Хочу», сказал он, «поднять тост». Все стали говорить «поднять тост». Но это неправильно. Тост можно сказать. Поднять бокал, а сказать тост. Если ты хочешь поднять тост, то скажи бокал. Вы посмотрите, что происходит вообще в современном мире. Они не могут там, например, наверху запомнить, что кофе – это он. Разрешили оно говорить теперь. Да, все. Правда, тот кофе часто, что мы пьем, это оно. Но если Министерство образования разрешило говорить кофе – оно, то министр образования тоже оно. Интересно, что этот рассказ у меня так и не напечатали. Дело в том, что был такой журнал «Юность». Вот молодые, это вам будет интересно, сегодня гламурные журналы считаются успешными, если у них тираж 20-30 тысяч экземпляров. У журнала «Юность» 2 миллиона был тираж. И в одно утро раскупался в стране, его невозможно к вечеру было достать. И возглавлял журнал «Юность» писатель-легенда Борис Полевой, автор повести о настоящем человеке. Когда он узнал про этот рассказ, он мне позвонил и говорит: «Скорее несите, мы попробуем его напечатать». Я принес, наивным был. Я же вообще это про Брежнева написал. Но это нельзя было писать про Брежнева. Он-то понял, про кого я написал. И журнал был задиристый. Пока рассказ проходил редколлегию, Брежнев на очередном съезде сказал «могим». И у меня выкинули этот рассказ из печати. Но Брежнева вскоре не стало. И мне звонит уже Дементьев, известный наш поэт, заместитель Полевого, говорит: «Быстро неси рассказ, напечатаем, все, можно». Я принес, пока рассказ опять проходил худсовет, Черненко сказал «моем». И у меня опять выкинули этот рассказ. Мне, наконец, не стало Черненко. Но вы не тот смысл уловили, вы слишком интеллигентны. И мне опять звонят: «Быстро неси рассказ». Я говорю: «Не понесу». Я говорю: «Почему?» Я говорю: «Вы слышали, что Горбачев говорит? Вы эти слова-навороты вообще слышали, нет?» Но если прислушаться, то и сегодняшние, я вам скажу, не подарок. Объяснительная записка. Я агент иностранной разведки Джон Кайф. Родился по заданию ЦРУ. В совершенстве владею 14 языками, телепатией, йогой, карате, борьбой нанайских мальчиков, дзюдо и дзюпосли. Фотографирую левым глазом, в правом проявляю микропленки. Плевками сбиваю вертолеты, тушу пожары, бигфордовые шнуры. Стреляю из любой пуговицы, причем из всех четырех дырок сразу. Представляете, в то время Брюса Уиллиса еще не было. Еще «Крепкий орешек» не показали. Ну, точно предсказали. Меня 16 раз расстреливали. 32 раза топили в Атлантическом океане. Я выкрал 11 президентов, 47 пограничных собак загрыз насмерть. 33 шахам с их гаремами наставил рога. Ну, «Крепкий орешек». Но вот год назад я получил свое главное, к сожалению, последнее задание. Я должен был незаметно проникнуть на территорию СССР, пересесть на трамвай. Как в советское время реагирует тонко зал. И, устроившись под видом молодого специалиста, выведать, сколько работает человек и что они выпускают в секретнейшем научно-исследовательском институте под названием НИИ, втор, сыр, чет, мед, бред, мрак, брак, брак, снэп, сдбыт, загранпоставка. Это произнести невозможно. Давно не читал, уже много лет не смог произнести это. Благодаря отлично оформленным в ЦРУ документам я действительно быстро устроился на работу. И мои первые потери были только самострельные пуговицы, которые мне сразу же оторвали в трамвае. А вот дальше началось непонятное. Первую неделю мне, как молодому специалисту, не поручали никакой работы. Тогда я сам стал потихоньку расспрашивать служащих о том, что они проектируют. Но они лишь пожимали плечами и переспрашивали удивленно: «Тебе зачем? Ты шпион, что ли?» Это меня насторожило. Тогда, чтобы не вызывать лишних подозрений, я решил воспользоваться телепатией и перехватить мысли главного инженера. Но он весь день рабочий разгадывал кроссворд и мучительно думал, что это за птица из Петербурга, которая живет в Южной Баварии, яиц не несет, но из них выводится. Причем думал он так напряженно, что сеанс мой закончился перенапряжение моего мозгового телепатического центра. И я навсегда потерял способность к телепатии, хотя точно знал, что это птица-петух. От отчаяния я стал ходить по комнатам в рабочий день. Хотел посчитать служащих, но они тоже ходили по комнатам. И к вечеру я их насчитал 85 тысяч. Тут я был встречен начальником своего отдела, который вдруг сказал: «Хватит бестолку шляться по коридору, пора заняться делом. Завтра же поедешь на картошку». Я спросил его, что это означает, поедешь на картошку. Он очень удивленно на меня посмотрел и переспросил: «Ты придурок или из Америки приехал?» Я так испугался, что сразу сказал: «Я придурок». И два раза повторил: «Придурок я, придурок». После чего срочно связался с шефом своим в ЦРУ, который меня успокоил. Он объяснил, что поехать на картошку в СССР обозначает сельскохозяйственные работы, во время которых колхозники помогают работникам умственного труда собирать урожай. Поскольку учась в разведшколе, я ни разу на картошку не ездил, я очень боялся, что мое неумение обращаться с ней вызовет подозрение у тех, кто обучался этому много лет в различных высших учебных заведениях. Поэтому я очень старался, работал без перекуров. За что в первый же день был избит коллегами по полю. Их было 15 человек. Я хотел применить против них 7 приемов Муваши и 8 Йокогири, но не успел. Потому что как только я встал в боевую стойку, ко мне сзади был тут же применен неизвестный мне прием, который один из нападавших назвал «Рессора от трактора Беларусь». С тех пор я стал прихрамывать на обе ноги, перестал владеть приемами карате. А по окончании сельскохозяйственных работ я снова не смог приступить к выполнению задания. Потому что меня тут же послали на строительство какой-то институтской недостройки. Невероятным усилием воли я взял себя в руки. И даже попытался, не тратя время понапрасну, выяснить секрет новой, секретнейшей советской бетономешалки с программным управлением и сложнейшей коммутационной перфокартой. Я спросил инженера, мастера-наладчика о порядке ее работы. На что он мне ответил: «Да ты положь колдобину со стороны загоголины и два раза дергани за пимпочку. А после чё долбани блюхалкой по кувыкалке, и кады чвокнет, отскочь, прикинься ветошь и не отсмечивай. Потому как она в это время шмяк, туды, тюды, тьёксель, моксель, ёрш твою медь, и ждёшь, когда кады остынет. Вздыхаешь про себя, чтобы это быдло не рвануло. И бегишь за угол за пол-литрой, понял? Потому как пронесло». Записанный мной за мастером порядок работы бетономешалки был немедленно передан мной в ЦРУ. 12 недель. Опытнейшие шифровальщики бились над ним, но так и не смогли разгадать, что означает научный термин «ёрш твою медь». Я тоже не успел этого выяснить, потому что прямо со стройки меня послали на курсы английского языка, с которых я был отчислен за неуспеваемость. Потому что преподавательница не понимала моего английского произношения и сказала, что совсем не так звук «the» надо произносить по последней инструкции ВЦСПС. От такого количества неудач у меня начались невыносимые постоянные головные боли. Но больничный лист врач мне не выписал, так как, прослушав мою грудную клетку, живот и голову, установил диагноз плоскостопия и надел на меня ортопедические сапоги, в которых я не могу ходить даже с костылями. Я пытался покончить жизнь самоубийством. Лег на рельсе неподалеку от Ярославского вокзала. Но поезд из Владивостока опаздывал на 18 часов. И я так замерз, что вынужден был пойти в гастроном, чтобы согреться на последние 7 рублей. Выпив в гастрономе, я по-русски рассудил трезво. У меня ощущение, что я 20 лет назад, 40 лет назад выступаю. Такая тонкая реакция, хорошая сегодня. Я рассудил так. Поскольку я потерял все средства к существованию, не выполнил ни одного пункта задания, позабыл все знания, полученные мною в разведшколе, у меня оставался только один выход – сдаться. Выпив для храбрости еще немного, я подошел на перекрестке к первому попавшемуся милиционеру. И сказал ему, честно, я иностранный резидент. Он долго на меня смотрел, после чего сказал, дыхни. Я дыхнул, он говорит, нормально, дыхни еще раз. Я дышал на него 7 раз, после чего он сказал, хватит, я на работе. И добавил, раз ты резидент, мы тебя сейчас и отправим в резиденцию. И отправил меня в вытрезвитель. Где я теперь и нахожусь? И пишу эту объяснительную записку. Учесть, прошу, настоятельно. Я иностранный резидент, хочу добровольно сдаться. Поэтому меня надо срочно переправить в соответствующее заведение. Резолюция директора вытрезвителя на объяснительной записке. Гражданин, называвший себя иностранным резидентом, действительно попал к нам не по адресу. И был бы нами тут же переправлен в соответствующее заведение. Где теперь и пребывает в полном спокойствии, в одной комнате с Наполеоном, Александром Македонским и 3 астронавтами с Альфа Центавра, которые прилетели к нам в страну послушать новый шедевр советских композиторов «Счастье иметь тебя, Родина». Приказ по Комитету государственной безопасности. Всем офицерам, умело сыгравшим роли научных сотрудников, колхозников, строителей, врача-ортопеда, учителя английского языка, за создание невыносимых условий работы и жизни опаснейшему разведчику объявить благодарность. Наградить машиниста скорого поезда Владивосток-Москва именными песочными часами. А также повысить звание старшего лейтенанта, так убедительно сыгравшего роль рессоры трактора «Беларусь». Задание выполнено, кайф пойман. Если и дальше будем так работать, мы их всех изведем, товарищи. Вырезали только один абзац, но в студенческом театре Московского авиационного мы эту сценку играли. Но, еще раз повторяю, и сегодня бы вырезали эту сценку на телевидении. Он приходил сдаваться до того, как подошел к милиционеру в Комитет государственной безопасности. Естественно, подходил к вахтеру на Лубянке, говорил, я американский шпион, где у вас тут сдаваться? Вот. А тот говорит, американский, да, 3-й этаж. И... Выписывал пропуск, вам тут сдаваться, можно, значит, вот все эти дела наши. И он шел сдаваться. Кабинет стучит, открывает, там 2 полковника играют в шахматы. Он говорит, здесь сдаются американские резиденты. Он говорит, тебе шах. Один полковник говорит, он говорит, вы с парашютом засланы? Он говорит, без, следующий кабинет. Он переходил в следующий кабинет. Говорил, я без парашюта, американский резидент. А там в лото играют, 2 мужика сидят. Они его спрашивают, а ты с бутербродами заслан или нет? Без, следующий. И его прогоняли по всем кабинетам. Наконец он приходил в один кабинет, говорил, я без бутербродов, я без парашюта, я американский резидент, перешел границу на копытах коровьих. В общем, все докладывал, а мужик уже закрывает полковник дверь. Говорит, правильно, ко мне, но у меня рабочий день закончился. Говорит, приходи завтра, говорил он. Шли годы. Появлялось желание поделиться наблюдениями со зрителями, потому что люди в компаниях делятся своими наблюдениями, зачастую это очень весело. Первый раз это произошло на телевидении, в передаче «Вокруг смеха». Я рассказал вот о чем. Я однажды пришел на перрон в Риге на вокзал. Мне надо было ехать в Петербург, в Ленинград. И у меня был билет во второй вагон. Я пришел, а первых трех вагонов нет. Вот так вот. Я разозлился, у меня уже фельетоны печатали в литературной газете. Я спрашиваю, где бригадир поезда? А вот эти изумленные люди, у которых билеты в три вагона первых, они вообще не понимают, что делать. Они говорят, мы не можем его найти. Я к начальнику вокзала говорю, я из литературной газеты, моя фамилия такая-то. В общем, нагнал на него страх. В то время литературную газету очень боялись. Я говорю, где бригадир поезда? Готовы? Он говорит, в первых трех вагонах. Но я не остыл, вернувшись в Москву, хотя всех расселили по поезду, кое-как. Поехали, но я не остыл, написал фельетон в литературную газету, виновных наказали. В советское время виновных наказывали. Пришло письмо в Литгазету. Хорошо у вас сегодня, хоть не уходи вообще. Пришло письмо в литературную газету. Будете в Киеве, зайдите ко мне, я вам такое расскажу, что вы даже не подозреваете. Говорит, не пожалейте. Я действительно был в Киеве как журналист, и я зашел к этому человеку, и я не пожалел. В отличие от трех вагонов, которых не было, уже многие улыбаются, знают, о чем речь пойдет. В отличие от трех вагонов, которых не было в Риге, к составу в Киеве подсоединили два девятых вагона. Ну, вот так вот. Вот. Но все, у кого были билеты в девятый вагон, люди нормальные, умеют считать до девяти, знают, что девятый вагон тот, который после восьмого, а не тот, который перед десятым. Естественно, побежали в первый девятый вагон и заняли его. Аншлаг. В первом девятом вагоне поезд тронулся. Проводница второго девятого вагона, очень удивленная, пошла к бригадиру поезда в первом вагоне, где он находится, и говорит, у меня вагон пустой. Говорит, странно, все билеты проданы, какая-то ошибка в кассе, ладно, возвращайся. И решил исправить ошибку, дал радиограмму на следующую станцию, продать билеты в девятый вагон. И стал готовиться ко сну. Зря. Уж те, кто на следующей станции купили билеты в девятый вагон, тоже были людьми нормальными, знали, где находится девятый вагон. Прибежали в первый девятый вагон, а проводница говорит, у меня вообще ни одного места нет свободно. Уже ночь, все попили чаю, спят. Бегите скорее к бригадиру поезда. Он в первом вагоне. Бегите скорее, потому что три минуты стоит поезд. Те с чемоданами на перегонки в первый вагон бегут. Бригадир их спрашивает, вы откуда? Они говорят, из девятого вагона, там все двойники. Он понимает, что он что-то не понимает. Но что он не понимает, он еще не понимает. Он, да, действительно, поезд стоит недолго, он их расселяет по первым вагонам и дает команду поезду отправляться. И стал готовиться ко сну. Зря. Потому что в это время проводница второго девятого вагона, у которого по-прежнему ни одного человека, пришла к нему и говорит, мой вагон пустой. Я не знаю, попал ли в Кащенко бригадир поезда после этого. Но он догадался пойти посчитать вагоны. Башковитый был. Нашел ошибку. Два девятых вагона. Обрадовался тому, что нашел ошибку. Вернулся в свое купе. И решил исправить ошибку. И дал радиограмму на следующую станцию. Отцепить девятый вагон. Те, кто отцепляли девятый вагон, тоже умели считать до девяти. Дело было ночью, пока все спали. Они отцепили первый девятый вагон с мирно спящими людьми и, повозив состав туда-сюда обратно, отвезли первый девятый вагон на запасной путь. После чего, естественно, доложили бригадиру поезда, мол, все, проблема решена. Тот говорит, ну, слава богу. Вздохнул и решил готовиться ко сну. Зря! Потому что в это время проводница второго девятого вагона пришла к нему и говорит, мой вагон пустой. Но действительно не знаю, что было с бригадиром, но мне эту историю рассказал человек, который ехал в первом девятом вагоне. Он ночью вышел покурить. Думает, что-то долго стоим, думает он, буду курить, пока не поедем. Курил, 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 думает, выглянул в окошко, а ни спереди, ни сзади вагонов нет. Степь и полная луна светит. Когда он мне рассказывал, как они выбегали из вагона, все, в чем мать родила, в степь, туда, под луну, я так хохотал, что он мне сказал, как вам не стыдно, мы в Венгрию ехали в этом вагоне, сказал он мне. Я понял, что наблюдениями надо делиться. Успех был неожиданный. После того, как эту наблюдашку показали в передаче «Вокруг смеха», я, честно говоря, думал, что я провалился. Мне так не понравилось, как я ее рассказал. Я даже не представлял, что такой успех будет. А на следующий день мне надо было, после того, как передача вышла в эфир, мне надо было купить билеты на поезд. И я в Риге пришел на станцию покупать очередь, покупать билет, там очередь стоит. Ну, в советское время всюду были очереди. И за мной вдруг слышу две женщины, одна, которая пересказывает мою историю. И врет. Говорит, что там было 2/10 вагона, а не 9. У меня такое возмущение было. Я повернулся и говорил, вы неправильно рассказываете. Она говорит, ты кто такой? Я говорю, я эту историю рассказывал. Она говорит, да ладно, тот симпатичный был, сказала она. А меня ж загримировали. А я когда в гриме, меня хоть на гей-парад выпускай. Еще один рассказ к Новому году. Многие люди записывали дела на год, мечтая о том, какие дела они сделают в следующем году. И я вел такой дневник. И вдруг мне показалось очень интересным такая фантазия. Вот как в конце жизни я просмотрю такие записи, которые делал в течение многих-многих лет. Первая запись в дневнике, сделанная в 20 лет. Дела на год. Выучить английский в совершенстве, чтобы говорить на нем так же свободно, как мой лучший друг Аркашка. Бросить курить, запломбировать 2 верхних зуба, войти в сборную города по футболу, объездить с ней все страны в мире. Для начала накопить 2 рубля на новую спортивную форму 46-го размера. Сделать предложение Оле, если она откажет, жениться на Кате. Дальше страшно читать. Это же надо было такое написать в 80-е годы. В медовый месяц съездить в Грузию. Говорят, там очень любят русских. Ужас. В Тбилиси непременно посетить музей товарища Сталина имени товарища Ленина. Такой музей был, кстати. Уговорить отца ветерана встать в очередь на отдельную квартиру, а пока сделать замки на все кастрюли, чтобы соседи удавились от того, что не могут больше плюнуть нам в борщ. А главное, закончить институт, не напрягаясь. Потому что, как говорят сокурсники, лучше иметь синий диплом и красное лицо, чем красный диплом. Хорошо, можно не договаривать. Интеллигентный зал. А теперь представьте себе, прошло еще 10 лет. 30 лет. Запись в том же дневнике, сделанная дела на год, записанные в 30 лет. Как можно скорее закончить чертежи новой сверхзвуковой сверхсекретной аэродинамической трубы, чтобы, вернувшись с симпозиума в Париже, мой друг Аркадий дал мне старшего инженера. Встать в очередь в партию, бросить курить. Прекратить объедаться на ночь. Только чай. Без сахара. И без заварки. Вырвать 2 верхних зуба. Многие понимают, что это про них. Ну, я-то с себя все писал. Летом съездить в Болгарию с женой Люсей. Или в Болгарию, или за границу. Накопить денег 9 рублей на новую спортивную форму 54-го размера. Английский выучить до такой степени, чтобы мог свободно читать со словарем. И за год прочесть всего Шекспира. Хотя бы в переводе Маршака. С родителями разъехаться по-хорошему. Нам 2 комнаты, мебель, книги. Им полное собрание сочинений Сталина, дети и бабушка. Еще 10 лет прошло, дела на год. Несмотря на ошибки в чертежах. Как можно скорее собрать сверхзвуковую аэродинамическую трубу, чтобы, вернувшись с Конгресса в Риме, мой бывший друг Аркадий Михайлович дал мне старшего инженера. Стараться не курить до обеда. Прекратить объедаться ночью. Поставить 2 верхних зуба. Вырвать 4 нижних. К лету похудеть настолько, чтобы в новых джинсах, которые Аркадий привез мне из Франции, мог не только стоять, но и сидеть. К зиме купить лыжи и по утрам делать 1,5-часовые пробежки по балкону. Английский выучить до такой степени, чтобы мог свободно читать англо-русский словарь. Отца-ветерана уговорить купить нам машину. Если не удастся машину, то Запорожец. Для этого добиться повышения зарплаты со 120 рублей до 140. И начать откладывать с них каждый месяц 380. Вот это удивительный эффект был. Все советские люди так жили. Как? Понять невозможно. Еще через 10 лет, 50 лет, дела на год. Несмотря на ошибки в чертежах и неправильную сборку, запустите аэродинамическую трубу. Если останусь жив, потребовать у этого негодяя Аркадия Михайловича, старшего инженера, подать пример сыну, как надо бросать курить. Накопить денег на спортивную форму для сына 56-го размера. Английский выучить до такой степени, чтобы мог прочесть, что написано на джинсах, которые сын привез из Грузии. По утрам не забывать делать ласточку, держась за жену или за дверной косяк. Летом из подмосковного леса привезти какую-нибудь корягу, похожую на Аркадия Михайловича. Поставить ее в прихожей и каждое утро, уходя на работу, пинать ногами. Уговорить отца встать на учет в продуктовый магазин для ветеранов, прозванный в народе «Спасибо Гитлеру». Прошло еще 10 лет. 60 лет. Дела на. Устроить внука в детский сад с английским уклоном. И начать учить язык вместе с ним. Выйти из партии. Креститься. Какой зал интеллигентный, хороший. Где вас Хазанов таких забрал? Вы хороший. Жену из Запорожец поставить на капремонт. Летом впервые в жизни съездить с женой за границу в Грузию. Перед поездкой выучить язык глухонемых, чтобы, не дай бог, не приняли за русских. Жене на нашу годовщину впервые в жизни купить какой-нибудь ценный подарок. Для этого продать кому-нибудь из иностранцев за деньги или за рубли свою первую спортивную форму. Майку с серпом и трусы с молотом по колено. Из морально устаревшей аэродинамической трубы сделать кондиционер для кухни, чтобы все запахи со сверхзвуком перегонять к соседям. Налито попросить у сына полное собрание сочинений Толстого. Ой, надо же его когда-нибудь в жизни прочитать. 70 лет. Последняя запись в дневнике. Вчера мне исполнилось 70 лет. Были Аркадий с Валей. Дорогих гостей встретили хлебом и солью. На больше накопленных денег не хватило. Зато веселились, как в 20. Аркашка много рассказывал о Париже, Венеции, Неаполе. Но самое главное, он весь вечер завидовал мне. Завидовал. Тому, какой я замечательный инженер. В скольких странах он не был, а такого кондиционера, как у нас на кухне, нигде никогда не видел. Со сцены надо делиться различными забавными наблюдениями. Теперь я это часто делаю, практически каждый концерт, а началось все тогда. После того, как я прочитал в одной газете объявление: меняю двухкомнатную квартиру со всеми удобствами на метро Краснопресненское. Ну, пацан расшириться решил, реально это. Только не смейтесь, это очень грустное объявление, очень. Правда, я тогда вот, я почти заплакал. Грустняк такой, продаются крылья для старого москвича. Так жалко москвича вот это. Вообще, от знаков препинания ведь очень много зависит. И молодежь, к сожалению, этого не понимает со своими кнопкотыками. В ателье меня привел Измайлов, говорит: смотри, вот это для тебя. А в ателье обычное объявление было написано с восклицательным знаком. Восклицательный знак – это повелительное наклонение. То есть приходишь, а тебя встречает приказ: раскрой брюк. Знаете, глаз постепенно начал замечать то, что обыватель не замечает. Я начал рассказывать со сцены об увиденном. И мне моя врачиха говорит: а что ты хочешь? Знаешь, как мы тяжело все работаем. После работы вообще я часто не понимаю, что я говорю. Пришла в магазин, встала в очередь. За день приняла очень много больных клиентов. За мной встал человек. Я ему говорю: можно я отойду? Он говорит: вы за кем? Я говорю: я вот за этой больной. Та повернулась, говорит: ты сама больная. Практически драка в очереди началась. Я об этом рассказал со сцены. Пришла зубная врач. Врачиха, стоматолог ко мне за кулисы говорит: да это постоянно. После работы клиентов прихожу в магазин, беру продукт какой-нибудь, и продавщица вместо спасибо говорю: сплюньте, пожалуйста. Вот много этого всего я Одно только наблюдение: в советское время не разрешали показывать по телевидению. Вы представляете уровень, градус нравственности советского юмора? Знаете, откуда слово «пошлость»? Это слово «пошлина». В царской России за скабрезные шутки пошлину брали. То есть сегодня за счет молодежных юмористических передач государство могло бы обогатиться реально совершенно. В то время мне не разрешали даже поделиться наблюдением, сделанным в прачечной. А там реально было написано: неописанное белье не принимаем. Ну как я мог не затеять разговор с приемщицей по этому поводу? Не уточнить кое-что мне непонятное? Я подошел к ней и говорю: и что мне делать? Она говорит: ваше белье, да, сами описывайте, она мне говорит. Я ей говорю: я не умею. Она говорит: а у нас его описывать некому, выдала она. Вот это уже на телевидении всегда, всегда вырезалось. Ну, вырезались и вот эти мои наблюдения. Но со сцены я читал это, и никого не посадили, и меня не посадили. Не надо преувеличить, еще раз говорю. Знаете, на Кольцевой висел плакат. На Кольцевой. Огромный плакат. «Наш путь в коммунизм». И... на Кольцевой. Я со сцены уже говорил это в 80-е годы. А попробуйте подобное сейчас сказать. Ни за что не разрешат что-то подобное. Или я говорил: что за выражение «верный ленинец»? Ведь если есть верный ленинец, где-то должен быть неверный ленинец. А еще был плакат «партия тире ум, совесть и честь нашей эпохи». И я все время говорил: я не понимаю, что означает плакат «партия минус ум, совесть и честь нашей эпохи». Но больше всего меня, конечно, порадовал плакат в одной из среднеазиатских республик. Они же писали нашими буквами то, что они слышат. Ну, свой язык. Я первый раз приехал в Среднюю Азию, из аэропорта выхожу, а там плакат. Я не верю своим глазам. Я еще не понимал, что это. Теперь, а там написано: Жасасын Быздын Леонид Ильич Брежнев. И... я все это начал рассказывать со сцены. А первое мое наблюдение, кстати, забыл вам сказать, я был журналистом журнала «Юность», вот того самого грандиозного журнала, и меня послали собирать материал о средних школах. И вот в Приморье я сижу на уроке английского языка в очень средней школе. И мальчонка, симпатичный такой, крестьянский, сын какой-то семьи колхозников, читает английский текст и все время говорит... Вместо yesterday говорит yesterday's, yesterday's, yesterday's. Учителька не выдержал, говорит: ну что ты все время yesterday's, yesterday's? Что это, по-твоему? Он говорит: вчерась. Грандиозную историю вспомнил, как рассказал таксист один. К нему сели две старушки на Киевском вокзале. Их предупредили еще в Киеве. В Москве такие таксисты бомбилы, очень осторожно. Вот та сумма, которая будет на счетчике указана, цена, надо делить на всех, кто ехал в такси. Вот будет рубль, значит, на всех. Каждое по рублю не давайте. Они приехали на место. На счетчике было 3 рубля. Их было две старушки. Они говорят: вот тебе и дают 2 рубля. Он говорит, там же 3. Он говорит: вы тоже ехали в такси. Но все-таки главное это были рассказы, чтобы была тема, чтобы она была современной. Сегодня йогой многие занимаются. Я тоже делаю кое-какие упражнения, но почти каждый раз, когда я сажусь в асану и пытаюсь почувствовать себя крутым, меня разбирает смех, потому что я вспоминаю вот этот рассказ. 1984 год. Йога уже появилась в Советском Союзе, но называлась научно-аутогенная тренировка. Все. После такого трудового дня надо засыпать по методу аутогенной тренировки. Как йоги. Никаких снотворных, разрушающих организм. Успокоиться, заснуть. И так сначала ложусь на спину, как йоги. Кровать строго вдоль меридиана. Голова на восток, ноги на север. Нет, кажется, одна нога на север, другая на юг. Нет, это что-то раскоряка какая-то получается. Это я так не засну или не развяжусь потом. Так, все, все, все. Это мне рано еще делать. Начнем сначала. Все по науке, все. Тело расслаблено, дыхание размеренное, голова пустая. 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 Как на работе. Вот, получилось. Взгляд остекленевший, строго вверх. Потолки второй год побелить не можем. Один засмеялся, один. То есть точно так засыпает. Вот один. Так, нет, нет, глаза лучше закрыть. Все. Ничего видеть не надо. Все, 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 как йоги. Чтобы заснуть, надо отвлечься. Чтобы отвлечься, надо представить себя чем-то отвлеченным, необъятным и теплым. Например, как йоги, солнцем. Я – солнце. Я – большой солнечный круг. Я – солнечный круг, солнечный круг. Вот только не петь, а то я никогда не засну. Я – солнце. Я – большое горячее солнце. Я излучаю тепло. Мои кисти уже нагреты, мои ступни горячи. Я излучаю. Чувствуешь, да, как пошло тепло? Пошло тепло. Повторяю. Я огромное солнце, я излучаю тепло, поэтому мне совершенно наплевать, что отключили отопление. Мои кисти твои тоже уже нагреты. Моя голова. Где моя голова? А, на востоке, вот. Вот, точно, это голова. Совсем скоро без волос останется. Это нет, нет, еще раз нет. Никаких больше шампуней, никогда. В кипяточке ржаного хлебушка заварил, лукового сока по вкусу добавил, пару яичек туда бросил, крапивы накрошил свеженькой, уксусом залил, чуток нашей пепси-колы капнул, чтобы лучше мылилось. Отличное средство от волос. Какой придурок мне этот рецепт дал? А этот для похудания. Мол, помогает подорожник. Приложите лист подорожника ко рту, заклейте его по краям скотчем и так ходите неделю. Во, шарлатаны! Не думать, не думать о них! Я же засыпаю! Все, отвлечься и успокоиться. Немедленно успокоиться, по науке, посчитать надо про себя. Вот так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Соседка 7 рублей второй год не отдает. А ведь на 2 дня занимала негодяйка. Тихо, спокойно, перед сном надо думать по методу аутогенной тренировки. А только о том, что у меня все хорошо. Вот так, у меня все хорошо. У меня все хорошо. Никаких неприятностей у меня нет. А то, что позапрошлой ночью щетки с моего москвича сняли. Это так, ерунда. По сравнению с тем, что прошлой ночью сам москвич увели. Так что у меня все хорошо. Хорошо у меня, все хорошо. Только кушать хочется очень. А в холодильнике все очень хорошо. Если в нем погодить шаром, он заденет лапки висячей мыши. Так что у меня все хорошо. Хорошо у меня все хорошо. Зарплата хорошая. Маленькая, но хорошая. Квартира у меня тоже хорошая. Две комнаты, маленькая и очень маленькая. Две комнаты. Не комната, а два лифта. Пассажирский и грузовой. Зато район хороший. Хороший район. Правда, до центра Москвы далеко, зато к пригородам Ленинграда близко. И дом хороший дом. Панельный. Крупнощелевой. Прачечная за углом. Хорошая прачечная. Хорошая. Месяц назад сдали 7 пододеяльников, вчера обратно получили 14 простыней. Боже мой, неужели в моей жизни ничего нет такого, о чем на ночь подумать можно? Чтобы уснуть. Почему нет? Есть друг, диетолог. Хороший диетолог. Жирный такой. Весь в прыщах. Нет, в прыщах это у жены косметолог. Вот, вот, жена, хорошая жена, красивая. Говорят, за ней какой-то миллионер ухаживать начал. Значит, у меня скоро вырастут рога изобилия. Так что у меня все хорошо. И глаза... Чего они у меня открыты, кстати? У меня же все хорошо. Сын на днях курить бросил. Какая сила воли в 9 лет. Дочь тоже хорошая. Какой пирсинг сделала на пупке. Пошла купаться в речку, поймала на пупок щуку. Боже, как же мне охладить нервы. Наверное, как йоги, надо представить себе чем-то холодным. Я лед. Я лед. Я спокоен и холоден, как лед. Я лед. Я замерз. Потому что у меня короткое одеяло. А пододеяльник еще короче. Но ничего, я сейчас согреюсь по методу йоги и аутогенной тренировки. Только представлю себя чем-то таким, что греет. А что греет? Деньги. Вот. Я деньги. Я большая куча денег. Господи, хоть как она выглядит, эта куча. Нет, разобьюсь, но на Жигули накоплю. Разобьюсь, но накоплю. Накоплю и разобьюсь. Фу, ты весь сон как рукой сняла. Хорошо этим йогам. В их субтропиках под бананом сел, полотенцем повязался, лотосом или кактусом прикинулся, и никаких проблем. Потому что и сам ты йог, и дети твои йоги, и йог твой отец, и йог твоя мать. А тут будильник звонит. Надо же, как быстро ночь пролетела. Кстати, вставать надо, как йоги. Вот так. И раз, и два. А теперь про себя. Быстро-быстро. Я выспался. Я выспался. Я выспался. У меня все хорошо. Мне обидно, что молодые не хотят у нас обучиться профессии. Они говорят, вы неприкольно жили. Мы неприкольно жили. Ребят, Леня Филатов умел так прикалываться, причем от души, как сегодняшним молодым людям из этих юмористических всевозможных передач даже в голову не придет. Во-первых, мы с моим другом Володей Кочаном еще в школе высмеивали советские песни. Нас за это из хора выгнали. Например, мы вместо «орел», а в советских песнях очень любили слово «орел», а мы пели «козел». Вот, а знаете, как классно получалось? Козлята учатся летать. У власти козлины козлят миллионы. А в отряде меня называли козленком, враги называли козлом, как вам нравится. Конечно, нас чуть из школы не выгнали за это. Однажды Володя Кочан подошел ко мне и говорит, что означает эта песня про Гагарина? Простой советский паренек, сын плотника и столяра. Мы уже тогда издевались над фальшью, над банальностью, когда стали дружить с Леней Филатом, царство ему небесное. Леня говорит, так покурил сигаретку, выкурил, говорит, а вот что вот это за песня? Художник подарил миллион алых роз. Он говорит, миллион – это четное число. А он любимой девушке подарил это. Что значит не прикалывались? Арканов мне однажды, 1 апреля, мы были с ним в Одессе. И он мне говорит, вышли на улицу, автоматы с газированной водой уже появились, в Одессе весна раньше приходит. Но еще автоматы с газированной воды не работали. И было написано, такие таблички висели, автомат не работает, не подключили воду. И мне Аркан говорит, мне неудобно, говорит он, мне уже за 40. Он считал, что он старый уже. Ты молодой? Перевесь эту табличку в телефонную будку на телефон-автомат. Не надо говорить, что все одесситы остроумны. Первый же зашел, как бабахнет по телефону, говорит: гады, воду отключили, телефон не работает. Ну, прикалывались реально. А Ширвинд, Ширвинд с Державиным говорили обо мне хорошие слова, когда меня никто не знал. Сегодня я даже не могу позаботиться ни о ком из молодых толком, потому что они не хотят, они отвергают все, что нами было сделано. Ширвинд с Державиным выходили на сцену перед моим концертом, когда я только-только начинал. Ширвинд говорил гениальные слова каждый раз про меня. Он говорил: это молодой, запомните, но уже поддающий, и надежды тоже, говорил он. Мы однажды летели, Ширвинд, Державин, Бабаян, Жванецкий и я из Кёльна. Ну, Кёльн – это очень дорогой город. Мы там выступали в одном месте. Это было начало 90-х годов. Нас называли звезды уже. Я не люблю слово «звезда». Я считаю, звездами себя называют только необразованные люди. Звезда – это космическое понятие. Вот если вы слышите, человек говорит: я звезда. Все, это человек необразованный. Это такое фуфло человек. Тем более, что большинство из них – звездяшки, звездушки, звездуночки. Мне только одно выражение понравилось из письма по электронной почте. Прислала одна молодая. Почему я знаю, что молодая? Ну, потому что только молодые с такими ошибками пишут. Они делают ошибки, которые даже безграмотным в нашем поколении не удалось бы сделать при желании. Они могут слово «здесь» написать с буквы «С», а «З» в конце – «здесь». Там мужчина пишет через два «ща», там, допустим. Я тогда отписываю, неправильно, надо три «ща» писать. И боюсь, что они мне верят, как авторитету в этой. Одна девушка сделала в слове «борщ» в письме ко мне 4 ошибки. Через букву «П» два «ща» и мягкий знак написала. Они сдали ЕГЭ. Они все имеют аттестаты. Они не знают значений слов. Одна мне написала: мой папа работает в предохранительных органах. Там. Слово «хирург» они через «е» пишут. Я не знаю, какое проверочное слово у них в этой ситуации. Читать почту молодых – одно наслаждение. Но вот это письмо было правильно написано. Здесь ошибка правильная была. Она мне написала: вы для меня настоящая, и через букву «И» – звезда. Вот это я согласен. Я звезда. Вот, я звездю. И вот мы, звезды начала 90-х, летели из Кёльна в самолете. И все стали хвастаться. А вот, например, у Ширвинда чему можно поучиться? Высокоградусному чувству юмора. Мы летим в самолете. Каждый из нас начал хвастаться, что он купил в Германии. Роксана Бабаян сказала: я купила кость для собаки. Ну, в то время не было костей, вот этих не продавались. А она немецкую кость. Знаете, как русские собаки немецкие кости любят? Я не это имел в виду, друзья. Но вы вообще даете. И Жванецкий галстук, я рубашку. В общем, как-то все похвастались, какой-то вот фитюнечки какие-то накупили. А на больше денег не было. Даже у звезд. Ширин говорит: а мы с женой купили землю в Кёльне. Вы не представляете, какой ужас обуял нас. А Жванецкий остроумный вообще, но даже он дар остроумия потерял. Хотя он очень, он в жизни такой остроумный, Михаил Михайлович, это тоже можно учиться остроумию у него. Я однажды заходил в ресторан «Союза писателей», а он выходил из него, и с ним две модели. Ну вот, как я говорю, модели человека. Вот знаете, эти шея раздваивается книзу. Высоченные, я у них на велосипеде между ног проехать могу. И я так не мог не улыбнуться, а Жванецкий увидел мою улыбку, говорит: ну ты посмотри на них, он говорит, а? Такое дерьмо продукты в стране, а в такое чудо перерабатываются. Но тут даже он потерял чувство юмора в самолете, говорит: как землю? Какую землю? Шура! Он говорит: где ты купил землю? Он говорит: в центре Кёльна. Ну действительно, ужас ужасный обуял нас всех. Говорит: как этого быть не может? Как не может быть, говорит Шура. Наташа, говорит он жене, покажи им. И та вынимает цветок в горшке с землей. Говорит: в центре Кёльна куплена земля, говорит там. Не думайте, что мы прикалывались только вот, разыгрывали кого-то. Хотя разыгрывали, конечно, грандиозно. Когда-то мы вместе с Измайловым пошли в Сан-Шапель посмотреть мозаики средневековые. И вдруг смотрим, экскурсия из России. Они нас узнают, мы уже к тому времени были популярны, начало 90-х годов. Подошли фотографироваться, автографы. И у одного металлурга такие зубы металлические. Он, видимо, себе в мартини их и выплавил. И такой heavy metal во рту. И Измайлов говорит... А в музеях на Западе уже были рамки безопасности, как в аэропорту. Только наши могут понять, что я сейчас буду рассказывать. Это никому на Западе это даже на ум не придет. Вот я все время говорю, как наши соображают, классно. Измайлов подошел, а у нас же не было этого. У нас не было террориста, о террористах речи в то время не было. И Измайлов к нему подходит и говорит, рамка безопасности. Тот говорит, ты что? Он говорит, у тебя зубы металлические, ты звенеть будешь. Тот так испугался, говорит, и что мне делать? Я не могу вынуть зубы, он говорит. Измайлов говорит, ну, не знаю. А я тут включаюсь, сразу говорю, ты хотя бы бумагой оберни. Вот. Ну, кто из сегодняшних молодых стендаперов, как они себя называют, будут прикалываться не за деньги, а от души? Нет, они на юмористическом конвейере стоят. Но это было замечательно. А он еще спрашивает, этот металлург, heavy metal, спрашивает, а где я бумагу возьму? А Измайлов говорит, ну мы же не в Советском Союзе, во Франции в туалете же есть бумага. Он пошел в туалет. Жалко, в то время мы не фоткали все и вся. Но этого же не было тогда, он вышел. И через рамку идет, замотал зубы. Это вам ха-ха, он так счастлив был, что не зазвенел. Он нас так благодарил. А Леон говорит, ты пока не вынимай, потому что на обратном пути тоже через рамку надо будет проходить. Но однажды они разыграли меня. Это было страшно. Не думайте, что мы смеялись только над другими. Дело в том, что Измайлов, Арканов, Смолин, Бронин, Добужский, Арканов, наш пахан был... Они ездили с программой «Два часа смеха», выступали по городам Советского Союза. Но им однажды сказали, вы все евреи, вам нужен хоть один русский. Они покопались и нашли меня. Итак, я, благодаря тому, что я русский, попал в эту чудную компанию моих учителей. Мы поехали в Баку. Каждый должен был выступать по 20 минут. У меня репертуара было только на 20 минут. Я в то время только-только начинал писать, 1980 год, и выкинуть ничего я не имел права. Мы договорились, строго каждый свое время должен отработать. И вдруг, а у меня был такой номер, вот. Жалко, я вас вижу сейчас, ну ладно. Пародия на «Спокойной ночи, малыши». В то время только-только начали детишек пугать в этой передаче. Я решил сделать пародию, якобы ведущий, Кошмар Иванович такой, рассказывает детишечкам сказочку. Дорогие детишечки, однажды умерла тетенька, у которой была золотая ручечка. Один дяденька решил забрать эту ручечку. И вот глухой осенней ночечкой этот дяденька пришел к ней на могилочку. Дорогие мои детишечки, и начал копать. Долго-долго копал он, пока его лопаточка не стукнулась о крышечку гробика. Но в это время дяденька почувствовал, что на него сзади кто-то смотрит. Он обернулся и увидел, сзади стояла тетенька. Но у нее была всего одна ручечка. «А где твоя вторая ручечка?» – спросил дяденька. А вот она! И сейчас-то сработало. В то время не было голливудских страшилок. Вы представляете, что в зале тогда было, в те времена? Однажды две девушки ударились головами и их вынесли из зала. Знаете, какое счастье в зале наступило? Потому что для нашего человека больше счастья, чем кому-то плохо не бывает вообще на белом. И вдруг сообщают, что на наш концерт, у нас три концерта в день, билеты были по 50 копеек. 10 дней по 3 концерта в день собирали. Приедет первый секретарь ЦК КПСС Азербайджана Эльдар Алиев. Арканов с Измайловым договорились бедного русского разыграть. подошли ко мне, говорят, ты осторожней с ручечкой. Я говорю, то есть, Алиф на первом ряду сидит. Вот ему так, вот она, и тебя застрелят. Вам ха-ха, а я реально испугался. Я говорю, что делать? Аркан говорит, собери охрану, прочитай им, чтобы они знали это все. Я нашел главного охранника. Приехала охрана, все прошерстила, где, чтобы мины никакой не было. Даже у нас паспорта проверила, чтобы сходились лицами. И я нашел главного охранника, подошел к нему, говорю, я вам хочу прочитать. Давай. А вы видели, охранник, вот как его описать? Вы видели четырехстворчатый шкаф с антресолями? Вот антресоль – это челюсть, вот такая у него. И я так старался его напугать. Вы представьте себе не можете, за кулисами. Вот. Никакой реакции. Никакой. Даже дверца антресоли не дрогнула совершенно. Говорит, и чё? Говорю, ну как, чего? Я руку выкидываю, кричу в зал. Вот она. А тут Эльдар Алиев, вы вокруг. Он говорит, и чё? Я говорю, и вы меня застрелите? Он говорит, да. Вот это «да» было необнадеживающим, я вам должен сказать. Я говорю, что мне делать? Он говорит, читай, но ручку не выкидывай и не кричи. Я никогда больше не видел Аркана на полу хохочущим. В зале наступила, когда я закончил этот номер, тишина, такая, как будто я его прочитал в безлунную ночь на кладбище при тетеньке при этой. Потому что дошло время, а где твоя вторая ручечка, спросил дяденька. Я говорю, а вот она. Да нормально жили, ничего особо плохого-то и не было. Ой, как, но самый розыгрыш мне запомнился, я тоже, мне недавно Измайлов о нем напомнил. В Молдавии, ну это замечательная история, в Молдавии нас узнала тетушка одна, старушечка. Было время антиалкогольной горбачевской кампании. Она говорит, вы там из Москвы, я вас видел вокруг смеха, ребятушки милые, расскажите, антиалкогольная кампания, что это такое? Измайлов говорит, бабусь, это надо всем регистрировать самогонный аппарат. Он говорит, да, а где? Я говорю, в районном отделении милиции. Вот. Иди к участковому. Измайлов говорит, и говори прямо, я хочу зарегистрировать самогонный аппарат. Она записала слова. Представляете, что с участковым было, когда она пришла, говорит, милый, где у тебя регистрируют самогонные аппараты? Но он был не полицейский, милиционер, соображал быстро, почесал тыкву. Гениально ответил. Он сказал, бабусь, ну че я вас всех буду по одной регистрировать? Собери всех в доме. Приводи их разом. Жить нормально можно при любом составе правительства. При любом режиме. Я все время говорю, ну что ж люди все время думают, что вот они выберут какого-то дядю, и жизнь их наладится. Вот верить в выборы, это все равно, что верить, прилетит метеорит и всех накормит. Это... И вот упорно идут на выборы, верят, говорят, честные выборы должны быть. Вся страна ворует, а выборы честные должны быть. Ну, с чего, откуда они возьмутся? И потом верить в эти слова, связанные с выборами, вообще ужас. Выборы. Вы подумали, урна. Урна, это мусор сбрасывают туда. А что вы бросаете? Бюллетень. Бюллетень – справка о нездоровье. Выдается человеку, что он болен. Больные люди в мусорник кидают справки о нездоровье. И еще верят в это во все. Я решил сделать такой научный трактат в 90-х годах. Мы. На себя со стороны посмотреть. Но время прошло. И я решился только этому рассказу сделать апгрейд. Вот видите, я какие слова модные знаю. Тюнинг. Ну, это чтобы молодые не думали, что... Перед ними фуфло старое выступает. Плейбой потрепанный. Нет. Это вы за плейбоя потрепанного мне сейчас, да? Молодцы. Знаете, мы удивительные люди. Мы хотим жить, как все, при этом быть не похожими на остальных. У нас безработица при изобилии рабочих мест. Мы робкие в быту, зато герои на войне. Мы чтим погибших, не платим выжившим. Нам легче изобрести вездеход, чем отремонтировать дороги. Какой зал хороший. Это в 90-е годы написано. Мы вялые, но эмоциональные. Два раза в день думаем, остальное время переживаем то, что надумали за эти два раза. Мы поразительные люди. Мы встаем в 7 утра, чтобы будильник поставлен на 8, перевести на 9 и встать в 11. О, это весь зал такой, это я понимаю. Мы ленивые, но энергичные. Устаем на отдыхе, отдыхаем на работе. Плачем на свадьбах, на поминках поем частушки. Мы нищие, но всегда хорошо одеты. Только наш человек, заметив на рубашке маленькое грязное пятнышко, пытается его очистить наслюнявленным пальцем. О, есть такие, есть, да. Превращаем в гигантское пятно. Было, да, такое недавно? И у меня тоже. В пятно, которое расплывается по всей рубашке. После чего наш пытается его залезать языком. И если не помогает, несет в химчистку, где его спрашивают, каким ядом вы капнули на рубашку? Мы чтим Иисуса, забывая, чему он учил. Ставя свечку, умоляем о хороших зарплатах. Следуем обрядам, а не проповедям. Многие даже не знают, чему учил Иисус. Мы неверующие, мы суеверные. Въезжая в новую квартиру, мы не знаем, что сделать наперед. Обмыть ее или осветить? Или сначала пустить кошку, а потом осветить вместе с кошкой. После чего обмыть вместе с тем, кто освещал. А вот это мне нравится. Это многие же верят, что если вечером вынести из дома мусорное ведро, на утро не будет денег там. Хотя у меня примета точнее. Если не выносить на ночь ведро мусорное, ночью будет так вонять. Это от нашей лени идет. Вот тоже приметы с деньгами связанные. Чтобы были деньги, надо профессию иметь. Образование иметь, уметь работать. Нет, только у нас есть примета. Если птичка нагадила, это к деньгам. Судя по этой примете, Вексельберг и Абрамович годами шатаются под журавлями. Мы долго думаем, зато быстро соображаем. Долго думаем, где бы украсть, быстро соображаем, как это сделать. Только мы ставим пиратскую версию Windows, а потом пишем жалобы в Microsoft, что система глючит. Только наш человек, залив соседей снизу, поливает водой свой потолок. И только наши понимают, что я сейчас сказал. Зато нас всерьез волнует теленовость. Причем только мы так волнуемся из-за теленовостей. Мне один человек говорит, я не могу заснуть. Уже давно я говорю, а что ты делаешь на ночь? Он говорит, я новости смотрю. Я говорю, ты дурак? Ты с утра смотри, чтобы взбодриться. А, я не понимаю, почему вообще надо переживать за новости? Ну хорошо, ну объявили, на Кипре конфискуют часть денег. У тех, кто хранит свои сбережения в офшоре. Ну и что переживать? Ворюги отняли бабки у ворюг. Счета заморозили у тех, у кого больше 100 тысяч. И вдруг, ни с того ни с сего, по телевидению, коллектив сибирских учителей возмущен. Ау, вам какое дело? Удивительные люди. Только мы вбухиваем миллиарды в Сколково и не проводим газ в деревне. Только у нас поливалки моют дороги во время дождя, а асфальт кладут в метели. Только для наших людей приход зимы в январе неожиданный. Только наш человек может поехать в двухнедельную командировку, взяв с собой ноутбук, iPad, iPhone, плеер, фотоаппарат с тремя объективами и одну пару носков. Наконец, только наш человек может пролезть без очереди в справочную со словами «мне только спросить». У нас в ЕГЭ по русскому языку 100 баллов набирают только жители Кавказских республик. Только наш человек может надеть в прихожей один ботинок, один, а потом на одной ноге поскакать по комнатам, выключать свет. И только наш человек, когда отключается свет во всей квартире, первым делом бежит к окошку. Все такие. Посмотреть и радуется, если видит, что в остальных домах тоже свет отключился. Но главное, мы не замечаем всего этого. Мы живем так, как будто все в порядке. А в это время только у нас Олимпийские зимние игры могут проводить там, где средняя температура в году 15 градусов тепла. Весь мир наших тренеров покупает, а мы, наоборот, покупаем в других странах. Футболистов теперь тренирует итальянский тренер Фабио Капелло. По-русски говорить не умеет. Недавно давал интервью, я даже не знаю, он сам помнит, что он сказал. Я первый раз в жизни сказал Фабио Капелло, тренирую россиян. Это сложно, сказал он, потому что до этого я всю жизнь тренировал футболистов. У нас спорт опустили до такого уровня, что лучшая сборная мира по хоккею проиграла сборной Франции. Игрой наших хоккеистов был доволен только один россиянин – Жерар Депардье. Только у нас французский актер, не понимающий по-русски, мог стать министром культуры Мордовии. Ну, уже Морда и Мордовия совпадает это. Только у нас мог Сноуден 3 месяца находиться в аэропорту, и никто не знал в мире, где он. Это... Где-где? Я знаю где. В дьюти-фри он был. У нас, знаете, какой классный дьюти-фри, крутой. Он даже папе своему смс-ку написал, мол, батя, прилетай, тут дьюти-фри, реально. Ой, а сейчас Сноуден тоже сообщили. Вот и чего переживать за новости? Да это же что не новость, то юмористическая передача. Передали, что Сноуден не может, он 3 месяца не мог устроиться на работу. Я угораю. Вы этот процесс представляете? Заполнение анкеты Сноуденом. Вот, графа, ваше место предыдущей работы. Я угораю. ЦРУ пишет, да? Кем хотите быть? Каменщиком. Вот страна чудес. Устроиться на службу в ЦРУ, а потом раскрыть миру секреты, как Сноуден, мне кажется, слишком сложная схема, чтобы получить российское гражданство. Ехидно заметил Жерар Депардье. Ой, удивительный мы народ. Только у нас осколки челябинского метеорита могли начать продавать до того, как он упал на землю. Уже сейчас, по подсчетам ученых, масса проданных осколков в 24 раза превышает массу метеорита. Тогда об этом метеорите лучше всех сказал замглавы администрации Челябинской области. Он сказал, ну простите, я повторю, не советское время, в наше время уже можно. Он сказал прямо, наш город пострадал от метеоризма. Вот, где они все учились, я не знаю. Но звучит это страшно. Путин, видимо, испугался этого и не приехал в Челябинск. Поехал в Сочи с проверкой стройки. Так вот, накануне визита Путина с инспекцией олимпийских объектов сочинские чиновники молились всю ночь. Но метеорит упал в Челябинск. Да, мы предъявляем претензии нашей власти, но почему мы не понимаем, что они выходцы из нас, на себя? Почему мы на себя не можем посмотреть? О чем они там наверху думают, мы все время говорим. А мы о чем думаем? Звоню на работу, человек спрашивает, о чем думаешь? Он говорит, я не думаю на работе. И... Только наш человек на вопрос, куда ты пошел, отвечает, я сейчас вернусь. Наши женщины на вопрос, заданный им по телефону, ты где? По телефону отвечают, я здесь. И мужик говорит, сейчас подъеду. Куда ты подъедешь? Иду мимо киоска. И вот этот народ верит в выборы. Он не может жить хорошо при такой логике. Иду мимо киоска в городе Самаре. Женщина продает пирожки. Смотрю на витрину. Первый ценник. Пирожок с картошкой 8 рублей. Рядом ценник. Пирожок с картофелем 12 рублей. Ну, как я мог пройти мимо такого события? Я у нее спрашиваю, почему пирожок с картофелем дороже, чем пирожок с картошкой? Точно готова? Она говорит, потому что он с капустой. Вот. А ведь тоже ходит на выборы, верит, что, что хороший правитель придет. Но зато мы народ непобедимый. Вот, я был недавно в Гонконге. Вы знаете, что Диснейленды есть во многих странах. В Гонконге нет Диснейленда, там есть Ocean Park, так называемый. Тоже большая территория. Посреди территории фонтан и несколько стендов с планами. Как, куда пройти, к какому вольеру, каких морских чудищ, где посмотреть. Интересно, как ходят туристы из разных стран. Психология сразу проявляется. Вот, например, китайцы. Впереди гид-китайц с флагом. Сзади весь миллиард китайцев. Плечо к плечу. Одинаково одеты. Страшная картина. Они к нам так и зайдут. Вот так вот, плечо к плечу. Им даже воевать с нами не надо. Японцы. Впереди гидша, маленькая японочка с флажком. Сзади японцы, всем своим полумиллиардом. Друг другу спинами. Все фотографируют. Кусты, листики, сморчки, плевки, окурки. Неизвестно зачем. Фотографируют и все. Европейцы. В частности, наблюдал за немцами. 5 человек немцев. Хотят посмотреть панд. Панды – очень редкое для зоопарков животное. Что делают немцы? Они идут к плану, да? Нашему даже на ум не придет это. А эти стоят, зарисовывают план. Я воль, зарисовали. Das ist fantastisch, и пошли. Панда. Наши. Я так кепочку надвинул, чтобы меня не узнавали. Рожу скривил. Один только сказал, такой урод на Задорно похож. Ну, никому же на ум не могло прийти, что я наблюдаю. Наши тоже хотят посмотреть панд. Редчайшие животные. Даже мысляшки не шевельнется посмотреть на план. Я когда нашим рассказывал это, мне все сказали, да мне бы тоже в голову не пришло. Они спорят, как пройти к пандам. Стоят в 3 метрах от плана. Ну как этот народ может жить хорошо? Одна наиболее настойчивая говорит, туда! Мужик спрашивает, почему ты так думаешь? Она говорит, там пингвины, какая связь! Почему? И они идут смотреть панд по направлению к пингвинам. Вот вернулись. А ты как думаешь? 3 раза ходили в разных направлениях, возвращались. Зато нас нельзя победить. Поэтому немцы не могут у нас выиграть ни одной войны. А вот представьте себе, немцы выкрали план наступления российских войск. И чё? Там четко сказано, в 5 утра наступление с юго-востока. И чё? Наши его проснулись в 3, говорят, что-то делать нечего, пойдем фрицев побьем. А откуда мы должны наступать? С юго-востока. Как ты думаешь, где юго-восток? Взглянуть на компас ведь в башку не придет когда. По-моему, там. Ты думаешь? Да, я уверен. Уверен? Да. И с севера-юга начинается наступление в 3 утра. Мы уникальный народ. Мы ничего не боимся. Даже того, что нас могут завоевать. Нам даже интересно, если они нас завоюют, как они у нас выживут? Только наши на каждом углу сегодня могут кричать «Россия на краю пропасти», при этом призывать Россию вперед. И этот народ хочет жить хорошо. Народ, который на вопрос по домофону «Кто там?» отвечает «Это я». И ему открывают. Только наши ругаются с GPS-навигатором.
ты, фуфло китайское! Ты раньше не мог предупредить, что поворачивать надо. Только наши орут на вещи, об которые ударяются. Я видел, как в офисе бизнес-леди, а за бизнес-ледями очень интересно наблюдать, ударилась о столик журнальный, говорит, что ты тут стоишь? Знаете, как столик обиделся? Он 40 лет там стоит. Только наши кричат звенящие микроволновки, да иду я уже, иду. И только у нас, если женщина в толпе крикнет, можете проверить это на улице, пожалуйста. Если женщина крикнет, эй, ты, козел! Обернутся все. Даже мужики и бабы обернутся. Но самое грустное, что мы все живем, не замечая всего этого. Зато с мечтой, что когда-нибудь нам повезет. И мы встретим по дороге на кладбище горбатого хромого трубочиста, обгаженного птичками. И встретим на рассвете, хотя сами встаем ближе к полудню.